Декабрь – это время рождественских праздников. Вот есть люди, например, свидетели Иеговы, они говорят, что рождественские праздники, пасхальные, ну пасхальные нет, но рождественские праздники, другие события, которые для христиан дороги, их отмечать не надо. Почему? Ну, потому что об этом не сказано в Библии. Ну, действительно, в Библии нигде не сказано, что надо отмечать Рождество. Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что в 25 декабря, в такое-то число надо собираться. Нигде об этом не сказано. Друзья, но такое ощущение складывается, что мы праздники отмечаем, ну, по какому-то указу. Сказано, празднуем, не сказано, не празднуем. Друзья, ну, есть такие праздники. Например, в нашем государстве, ну, как и в любом другом, есть праздники, ну, которые, о которых мы даже с вами не знаем. Они каким-то указом постановлены, какие-то премии кому-то выплачиваются, но больше мы ничего про эти праздники не знаем, и в нашем сердце эти праздники никакого отзвука не имеют. Но давайте представим себе, друзья, что мы с вами живем, ну, например, в 1945 году, война. У каждого в семье горе, почти у всех или погибший, или пропавший без вести, или раненый, голод, труд. Друзья, даже если, например, мы с вами, как верующие, не участвуем в военных действиях, допустим, все равно мы страдаем. И вдруг, друзья, объявляют, что война окончилась. Как вы думаете, это праздник для народа или нет? А для нас с вами? Тоже праздник. Друзья, но трудно предположить, что люди занимаются какими-то своими делами, там пекут хлеб или еще что-то, и вдруг Иосиф Виссарионович Сталин подписывает указ, надо праздновать 9 мая. И все говорят, ах, так вот надо указ, надо идти праздновать. Друзья, нет, все люди празднуют не потому, что указ, не потому, что повеление, потому что сердце этому влечет. Друзья, и не надо было никаких указов, все люди повыходили на улицы, обнимали друг друга, плакали, прощали друг друга обиды, только потому, что радость, она исходит из сердца. Не надо ничего указывать. Друзья, почему мы празднуем Рождество? А в Библии этого нет. В Библии не сказано, что празднуйте Рождество. Да потому что радость у нас такая. Она исходит из нашего сердца. Кстати, друзья, по отношению к празднику можно узнать и об отношении к человеку, к самому Богу. Вот представьте, в семье родился ребенок. Ну, хорошая семья, долгожданный ребенок. Радость принес он или нет? А кто этому радуется? Папа с мамой радуется, да? А кроме папы с мамой кто радуется? Братья и сестры радуются. А кто еще радуется? Дедушка с бабушкой радуются. А вот друг семьи радуется или нет? Тоже радуется. Но его радость меньше, согласитесь, да? Он пришел, он такой довольный, поздравил, у него на сердце хорошо. А вот представьте, в этот дом пошел, ну, допустим, праздник, вечер, праздник такой, шары везде повешены, с днем рождения с первым написано, торты стоят, все поздравляют, и вдруг зашел почтальон в этот дом, чужой совершенно человек, зашел и праздник такой. Вот как вы думаете, на него этот праздник хоть как-то повлияет или нет? Ну, повлияет. Ну, настроение улучшится. Он скажет, а что у вас за праздник? Ребенок родился. О, поздравляю. Друзья, то есть он тоже немножко порадуется, но он уйдет и погрузится в свои опять проблемы, в свою работу, и он забудет об этом празднике. Друзья, его радость, она временная, короткая. Чем у человека больше радости по отношению к какому-то празднику, тем, значит, он ближе к этому. Вы согласны с этим или нет? Друзья, иногда люди приходят в наш дом молитвы, посмотрите, как красиво украшено. Когда еще и ремонт здесь будет сделан, вообще будет очень хорошо. И вот он придет и скажет, ну надо же, и хор поет, и дети участвуют, и красиво так, ну здорово. Вернется и забудет про это. Друзья, потому что он далек от Рождества. Ему Рождество недорого. Друзья, кому-то из нас может быть тоже так же. Рождественские праздники пройдут, но в сердце нет радости. Друзья, Христос родился. Это же радость великая. Она должна быть у нас, потому что это не указ, это не постановление, но это радость о рождении нашего Спасителя. Друзья, в прошлый раз мы с вами рассуждали на тему, одна из причин радости, это была тема о дне мщения. И сегодня вторая проповедь из цикла «Благая весть Рождества» или «Евангелие Рождества». И, друзья, мы в прошлый раз задали такой вопрос, почему пастухи радовались, или ангелы пастухам сказали, возвещаем вам великую радость. В чем же суть этой радости? И об этой самой вести евангельской, прошу прощения, ангельской вести, о самой этой вести мы будем говорить непосредственно в Рождество, это будет третья проповедь из этого цикла, это будет именно изучение самой вести ангела. «Я возвещаю вам великую радость, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель». Друзья, там каждое слово пышет радостью. «Ныне родился». Друзья, об этом мы будем подробно говорить 25 числа, если Бог позволит. А в прошлый раз мы вспомнили о ветхозаветнем евангелисте Исаии, который сказал, что будет это время, когда будет у вас радость. И одной из причин радости, что день мщения отменен. Или, точнее, перенесен на Христа. Сегодня, друзья, я хотел вспомнить эти же слова, которые мы читали, и порассуждать о другом, о другой грани рождественской радости. Это о Господнем лете благоприятном. Книга пророка Исаии, 61 глава, 1 стих. Читаем, друзья, то, что мы читали в прошлый раз. И у меня вообще есть пожелание такое, чтобы мы все выучили наизусть эти слова, потому что эти слова написаны в древности, а касаются нас сейчас. И это вообще красивые рождественские слова пророка Исаии. Итак, «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». С 1 по 3 стих 61 главы книги пророка Исаии. Друзья, итак, среди благословений, которое принесет с собой Мессия, есть еще одно благословение, которое здесь написано. «Он возвестит о лете Господнем благоприятном». Вот об этом лете и будет сегодня наше рассуждение. Друзья, что означает слово «лето»? Ну, казалось бы, простой вопрос. В русском языке слово «лето» означает период времени или период года, который следует за зимой и весной. Друзья, и это очень поэтично, и можно было бы сказать, вот видите, что после зимы греха следует лето Господне благоприятное. Но на самом деле, друзья, как это некрасиво бы звучало, но оно не совсем верно, потому что слово «лето» в израильском языке означает просто год. Это слово употребляется в Библии 646 раз, и оно всегда употребляется в плане год. Год, годы и так далее. 646 раз. Поэтому здесь написано, друзья, что Господь, когда придет на эту землю, родится, он будет возвещать или проповедовать год Господень благоприятный. Слово «лето» заменяем на слово «год». То есть началось Новый год. Друзья, интересно, что и в нашей культуре, и в древней культуре так было, что люди отмечают Новый год. У нас непосредственно после Рождества, в православной традиции, непосредственно перед Рождеством, Новый год. Вообще праздник Нового года, он очень древний. Еще в 3000 лет до Рождества Христова в Месопотамии этот праздник праздновали. 1 января, знаете, кто установил праздник, чтобы праздновать 1 января? Нет, это в России Петр I. А вообще изначально это придумал Юлий Цезарь. В 46 году до Рождества Христова Юлий Цезарь постановил праздновать праздник 1 января. И сам январь – это слово, посвященное языческому богу Янусу. Его изображали в виде двууликого. Его одно лицо было направлено вперед, как бы в будущее, одно лицо в прошлое. Таким образом, он как бы показывал разделение. Вот прошлое, вот будущее. И, друзья, январь. 1 января люди празднуют Новый год. В самом слове «Новый год» есть ожидание или чаяние людей на обновление. Давайте мы, друзья, зададим сами себе вопрос. Вот у вас было такое, вот что с Нового года я начну вот это делать? Или вот в Новом году у нас все будет по-другому. Даже когда пожелание на Новый год делают, говорят, вот с Нового года новое счастье. Друзья, а что со старым счастьем произошло? Оно просрочилось, да? Оно как бы... Оно не сработало. Вот в прошлом году желали нового счастья, и опять новое счастье, и через год опять новое счастье понадобится, потому что оно как-то не очень долго у нас хранится, это счастье. Оно несколько дней буквально, а потом заканчивается. Друзья, и поэтому новое счастье. Но, друзья, все люди понимают, что хотя Новый год и наступает, друзья, но с ним нового ничего не приходит. Приходит все то же самое, ожидания обманываются, человек хотел что-то изменить, и ничего не изменилось. Друзья, я в прошлом году, в январе месяце, взял листочек бумаги и написал планы на год. что я хочу достичь вот в этом году. Ну, я не буду вам их озвучивать, кто хочет, потом можете узнать. Но я прочитал, друзья, вот недавно опять эти планы. Осталось меньше месяца, ну, тогда это было меньше месяца. Половина из этого не сделана. Мне казалось, еще впереди целый год, много времени. Друзья, но эти планы, оказалось, теперь переносятся на Новый год. Друзья, и так уже 37 лет. Вот. И у многих из вас тоже. Друзья, то есть Новый год, он новому ничего не несет. Но, друзья, я хочу сказать сегодня об одном новом годе, который был в народе израильском, во времена народа, жителей народа израильского, который действительно был новый, и который действительно отличался от всех остальных годов очень сильно. Его ждали с огромным нетерпением. Друзья, он даже начинался по-другому, чем обычно новые года. Он начинался с такого события. По всему стану израильскому, по всем городам специальные люди брали такой специальный рог, и этот рог назывался шофар, и в этот шофар дули, и он возвещал начало вот этого Нового года. Вот этот шофар, рог, он еще назывался йобель. Вот этот звук. Ничего нам не называет йобель. Ничего не напоминает. Этот йобель, слово, оно дало название слову юбилей. Юбилей означает бараний рог или звук, издаваемый бараньим рогом. Этот бараний рог звучал только один раз в 50 лет. Друзья, это был юбилейный год. Но так как люди живут 70, а при большей крепости 80 лет, то в жизни человека такой год наступал только один раз. Иногда два раза. Друзья, мы не представляем себе, какое это было событие для любого израильтянина. Скоро, через 10 лет, через 9 лет, через 8 лет, настанет юбилейный год. Друзья, почему этот год был таким важным? Книга Левитам, 25 глава, 11 стих написано: «50-й год, да будет у вас юбилей». Друзья, почему он был важный? Почему его так люди ждали? Что необычного в этот год случалось? Друзья, в этот год происходило три необычных вещи. Или три необычных отличия от всех остальных лет. Все 49 лет, друзья, люди жили вот так, ничего не менялось, из года в год, Новый год наступал, но он не отличался от старого, он был новым, таким же, как и старым. Друзья, но вот этот 50-й год отличался кардинально и абсолютно по-другому. Он был совершенно иным годом. В чем было отличие? Друзья, было три отличия. Первое. Я прочитаю книгу Левит, 25 глава, 11 стих. 50-й год. «Да будет у вас юбилей. Не сейте и не жните, что само вырастет на земле. И не снимайте ягод с необрезанных лоз ее. Это юбилей. Не сейте и не жните». Друзья, я родился в городе, вырос в городе, и живу в городе. Я никогда не занимался трудом земледельца. Два раза в своей жизни я пас коров. Это был такой случай. И то я отвлекся немножко, и они ушли в какое-то болото, и потом мы их вытаскивали там несколько часов. Это отдельная история. Друзья, но я знаю людей, которые занимаются земледелием. Я знаю одного брата, он работает трактористом. И когда начинается сеяние, или когда приходит жатва, он работает больше, чем 18 часов в сутки. Он спит по 4, по 5 часов, он уходит еще темно и приходит уже темно. И я говорю: ну ты немножко отдохни. Он говорит: сейчас такая пора. Друзья, земледелие — это очень тяжелый труд. Я был в Израиле, и все, что вам рассказывают про Израиль, о том, что там благородная такая почва, это все, конечно, немножко преувеличено. Друзья, там тяжелый труд, чтобы вырастить. До сих пор, друзья, растут там пальмы, растут цветочки. Везде абсолютно капельное орошение. Абсолютно везде. Друзья, жаркая страна. Ну, в то время климат был лучше в Израиле. И тем не менее, друзья, мы знаем, что сеявшие как? Со слезами. Почему со слезами сеявшие? Потому что тяжело. Труд тяжкий. Друзья, и вот представьте, год, в который нельзя ни сеять, ни жать. Это год какой? Отдыха. Юбилейный год отдыха. Друзья, вот люди пашут 49 лет, с утра до ночи, они зарабатывают себе на хлеб тяжелым трудом, в поте лица. Бог сказал, ты в поте лица будешь добывать хлеб. И вдруг 50-й год, Бог говорит, целый год работать не надо. А Бог сказал, я позабочусь все кушать. Помните, в субботу не надо было собирать, помните? Так в пятницу в два раза выпадало, помните, да? Друзья, целый год Бог будет о тебе заботиться. Не надо ни сеять, ни жать, ничего не делать. Ты можешь целыми днями отдыхать, целый год. Друзья, особый год или нет? Как вы думаете, люди ждали этого года или нет? Очень ждали. Мы бы ждали с вами этого года, сказали бы, друзья, с 1 января все ваши нужды будут покрыты финансово, работать никому не надо, целый год отдыхаем. Хорошо было бы или нет? Друзья, в народе израильском был год, в который не надо было работать. Второе, друзья, отличие. Это книга Левит, 25 глава, 25-28 стихи я буду читать. «Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то есть у него есть владение какое-то, и он продаст, потому что нечего есть ему, то придет ближний его родственник и выкупит проданное брата. Если же некому будет выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть расчислит». И так далее, и так далее. «Если же не найдет рука его», друзья, вот он продал, потому что денег нет, продал. Родственник не выкупил, и у самого денег не нашлось. Что теперь? Написано. «То проданное останется пусть в руках покупщика до юбилейного года, а в юбилейный год отойдет, и опять он вступит во владение свое». Друзья, в юбилейный год люди получали обратно имущество свое. Представьте, человек попал в какую-то зависимость. Ну, друзья, у нас у всех есть долги, у всех есть какие-то нужды, и вот человек вынужден что-то продать. Продать, потому что ему нечем покрыть долг свой, ему нечем накормить жену свою, детей своих. Помните, одна притча, когда человек должен очень был много, и он говорит, я готов жену и детей продать, да, вот такая мысль. Но что делать? Вот имущество пришлось продать. Отрезал часть надела своего, продал. Может быть, часть дома продал. Может, валов продал. Еще что-то продал, друзья. Но когда продал, деньги взял, отдал должнику. А дальше что делать? Друзья, и вот приходит 50-й год. Один раз в жизни у человека приходит 50-й год. И ему говорят, в этот год ты все вернешь. Ждали этого года или нет, как вы думаете? Конечно, ждали. Вот они с семьей собрались вечером с женой и говорят, слушай, тяжко нам, да, живем в каком-то сарае, но пройдет год, настанет 1 января, услышим рок, и мы придем и вернем свое имущество. И все будет опять наше. И у нас начнется новый год, и работать в этот год не надо. И дом есть, и работать не надо. Красота же, да? Друзья, вот он, новый год, юбилейный год. Ну, таких случаев много очень было, вы все знаете и про себя, но вот я был свидетелем однажды, приехал в одну семью, и там, ну, жил несколько дней, и родители решили какую-то уборку устроить, отодвинули диван. Ну, и мальчик там был лет, наверное, 8 или 7, и вот он под этим диваном нашел машинку. Друзья, радости не было предела. Машинка, я ее потерял, она такая хорошая. Друзья, он этой машинкой носился потом весь день и весь вечер. Он нашел машинку, которую потерял. Друзья, бывают случаи, когда мы возвращаем утерянное имущество. Бывает мелочь какой-нибудь. Вот потерялась и скорбим. И нашлась. Или нам вернули. Радости, друзья. А представьте, друзья, человек имение свое отдал. За долги отдал. И вернулось оно ему. Потому что год юбилейный. Радость или нет? Большая радость. Друзья, и третье. Что происходило в этот год? Левитам 25 глава, 10 стих, и Левитам 25 глава, 39-41 стихи. 10 стих. «Объявите свободу на земле всем жителям ее». И 39-41 стихи. «Когда обеднеет у тебя брат твой, и продан будет тебе». И дальше. «До юбилейного года пусть работают у тебя, а тогда пусть отойдет от тебя сам и дети его с ним, и возвратится в племя свое». И ступит опять во владение отцов своих. Друзья, иногда люди попадали в рабство. Ну, в силу своей жизни попадали в рабство. Друзья, и он был рабом. Он работал с утра до вечера, у него не было ничего, и даже дети его были рабами. Друзья, и это длилось год, и два, и три. Друзья, но у этих людей, у них была надежда. Они знали, что бесконечно это продолжаться не будет. Будет юбилейный год. И в этот юбилейный год он станет свободным. Друзья, давайте мы немножко нашу фантазию подключим и представим себе эту ситуацию. Итак, раб. Работает много лет до изнеможения, и дети его рабы. Он не имеет свободы пойти куда-то, потому что там ему хозяин не разрешает. Он должен с утра встать и работать тяжелым трудом, и не для своего рта, а для рта хозяина своего. И живет он, друзья, не в хорошем доме, а в каком-то плохом доме, но мы знаем, как живут рабы. И вот, друзья, время 30-е, 31 декабря. Ну, тогда было другое исчисление, просто для примера, чтобы нам было понятно. 31 декабря. Вот они ложатся спать кем? Рабами. И, может быть, даже они не ложатся спать, они собрали детей и говорят, смотри, часы идут. Пройдет несколько часов, выйдем на улицу, прислушаемся, услышим звук рога. Дети, вот услышите звук рога. Кто услышит, сразу кричите, потому что этот звук, звук вашего освобождения. Услышите звук рога, знаете, что теперь вы уже не рабы. Вы не обязаны работать, не обязаны спать в этом сарае, вы не обязаны потакать хозяину. Вы теперь свободны, вы можете вернуться к своим домам, вам дом вернется, и целый год работать не надо будет. Ждите этого времени. Друзья, как вы думаете, дети ждали или нет? 25 декабря, я не знаю, во многих семьях такая традиция, что под елкой подарки будут ждать, да, дети? Будете ждать дети подарки? Многие будут под Новый год или под Рождество будут ждать подарки. Друзья, какие бы подарки хотели дети? Ну, у детей много запросов. Но какой подарок ждали дети рабов? Свободы. Мы можем пойти в футбол поиграть, мы можем с друзьями на речке покупаться. Папа скажет, я могу пойти туда и туда, я могу своим родственникам вернуться. Ты вернешься к отцам своим, так написано. Ты не будешь больше рабом. Друзья, наступает новый юбилейный год. Друзья, мы нарисовали себе эту картину? Какой был год? По-настоящему новый год. Друзья, но была одна проблема, очень серьезная. Что этот год заканчивался. И потом опять надо работать. Потом опять надо искать деньги, чтобы отдавать кредиторам. Потом, скорее всего, опять надо было продать дом, потому что откуда бы деньги-то взялись, да? Долги покрывать надо опять. Потом опять, возможно, человек попадал бы в рабство. И все начиналось бы снова, друзья. И снова бы люди ждали 50 лет до юбилейного года. Друзья, но вот пророк Исаия, он возвещает о неком новом юбилейном годе, отличающемся от ветхозаветних законных юбилейных годов. Этот год Господень. Он говорит, я буду проповедовать, или он будет проповедовать новый год, Господень год. Это будет год, который отличается от юбилейных годов. Друзья, этот юбилейный год, который я сейчас вам обрисовал, который вы все себе представили, это нечто особое. В ни одной практике мирового государства такого нет. Ни в Америке, ни в Германии, ни в России, ни во Франции. Друзья, нигде нет такого постановления. В 50-й год всех прощать, не работать и так далее. Друзья, это только традиция или постановление Божье в народе израильском. Это прекрасное время. Но даже оно заканчивалось, и все возвращалось на круги свои. И Исаия возвещает о еще одном новом годе. О годе, который наступает с пришествием Иисуса Христа на землю и называет его летом или годом Господним, благоприятным. Друзья, в чем отличие? Здесь небольшое отступление. Братья, которые ездят на курсы, они знают, есть такая дисциплина, называется герменевтика. Это дисциплина, помогающая изучать Библию. И вот в этой дисциплине есть одно правило, касающееся Ветхого Завета. Оно говорит о том, что в Ветхом Завете Бог через земные понятия, через земные слова, Он говорил о небе. И поэтому в Ветхом Завете мы видим образы. Мы видим образы небесного. Я уже рассказывал один такой пример, когда я уверовал, был молодежи, еще даже, по-моему, крещение не принял. И вот мы приехали в город Отрадный, и там был брат Андрей Гам такой, он и сейчас есть. Вот. И он проводил беседу с молодежью о том, как проводить утро. Что делать утром? И говорит, молодежь, что надо делать утром? И молодежь говорит, надо молиться утром, надо Библию читать утром. Ну и дошла очередь до меня, говорит, Денис, ну мне там лет 19 было, что надо делать утром? И я говорю, ну я хотел быть духовным, и читаю из 100-го псалма 8 стих. «С раннего утра буду истреблять всех нечестивых земли». И я помню его реакцию, он так смотрит на меня, и он не знает, он же первый раз меня видит или второй, и он не знает, что я имею в виду, и он в таком небольшом трепете говорит, что ты имеешь в виду? Я говорю, ну в Ветхом Завете Давид имел в виду врагов, а мы имеем в виду грехи, пороки, ну все нечестие. Он говорит, ну тогда пойдет. Тогда пойдет. Друзья, Павел, когда цитирует послание к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам, 9 главе, 9 стихом, он цитирует Моисеевый закон, он говорит, в Моисеевом законе написано, не заграждай рта у вола молотящего. А потом добавляет фразу, о валах ли печется Бог? Друзья, то есть, вот это правило, сейчас я его поясню. Когда в Ветхом Завете говорится о чем-то земном, то в Новом Завете это имеет небесный смысл. Не о валах пекся Бог, он имел в виду что-то другое. И Павел говорит, это имеется в виду служители, которые трудятся для нивы Божьей. Им не надо, ну, налагать на них определенные бремена. Пусть они трудятся для Бога, а вот этим не занимаются. Друзья, то же самое и здесь. С раннего утра буду истреблять нечестивых. В Новом Завете означает не воевать там на войне, а означает бороться с грехами и пороками своими с раннего утра. Друзья, когда в Ветхом Завете говорится об Агнце, то в Новом Завете о чем говорится? О Христе. Когда в Ветхом Завете говорится о скинии, то в Новом Завете говорится о церкви. Друзья, это образы, это большая тема, об этом когда-нибудь мы с вами порассуждаем. Друзья, вот юбилейный год, когда люди освобождались от работы, когда люди освобождались от потери имущества, возвращалось имущество, когда люди, возвращалась им свобода, они освобождались от рабства. Это пророчество, друзья, это земные такие предметы или земные понятия, они говорят о небесном, о духовном, о том, что Христос принес с началом нового года, лето Господне благоприятное, друзья. Те же самые принципы. Посмотрите, мы говорили о том, что люди не будут работать в юбилейный год, в Новом Завете. Не идет речь о физическом труде, но написано, «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от чего? От трудов своих». Друзья, мы работаем, кто-то из вас работает очень тяжело, кто-то легче. Здесь идет речь не о физическом труде. Лето Господне благоприятное, оно человека успокаивает от его забот. Христос сказал, не заботьтесь о завтрашнем дне. Написано в первом послании Петра, 5 глава, 7 стих, все заботы вас возложите на Него, ибо Он печется о вас. Друзья, слово «забота» означает тревога, переживание. Друзья, я когда рассказываю эту тему, иногда привожу такую иллюстрацию. В городе Тольятти, когда я жил, у меня был знакомый. Он был начальник паспортного стола. Очень, очень высокопоставленный человек. И он же был заместителем начальника, ну, в ГАИ всего города. И так как-то он ко мне расположился, и мы с ним даже дружили. Но мне всегда было неловко к нему обращаться, потому что человек такой важный, и я его отвлекать не хотел. И вот я помню, друзья, такую ситуацию, когда мне надо было при переезде в город Ейск в паспорте один штамп поставить. О гражданстве. И я пришел в паспортный стол, а там очередь почти километр. И вот, друзья, я встал и в очередь стою. Ну, я знал, что там есть дверь, я мог постучаться, мог зайти, но мне было неловко. Не знаю почему. И я решил стоять в очереди. Друзья, а в очереди там написано, работает до 13:00. А очередь, похоже, до 13 не закончится. И там, знаете, какая ситуация? Надо дойти до одного кабинета, взять бумажку, поехать в Бизнесбанк, оплатить, потом вернуться и успеть попасть. Не успеешь попасть, завтра опять эту бумажку оплачивать. И вот я стою, и люди очень переживают. Успеем, не успеем. Кто-то на часы поглядывает. Кто-то считает, сколько времени прошло, когда тот зашел и вышел, и так далее, и рассчитывает, хватит нам или не хватит. Друзья, а у меня было абсолютное спокойствие. Знаете почему? Я знал, если я не успею, пойду к начальнику. Понятно, да? И я стоял эти 2 часа, но у меня было абсолютное спокойствие. Я не переживал, успею я или нет. Друзья, ну кончилось всем дело, что было без 2 минут, а передо мной еще 20 человек. И вдруг этот начальник идет мимо и говорит, о, а ты чего здесь стоишь? Я говорю, в очереди. Ты совсем, говорит, что ли? Пошли, говорит. И все сделал. Друзья, вот у верующего, чем отличается человек верующий от неверующего? И верующие, и неверующие делают дела. заботится о хлебе, о доме, о детях. Но у верующего, у него должно быть полное спокойствие. Знаете почему? Потому что за всем Бог контролирует. Вот я успею, не успею, но я делаю, я прилагаю все усилия, я стою в этих же очередях, я работаю на этих же работах, но за мной стоит тот, который никогда не упускает меня из виду. И я успокоился. Мне легко. Потому что я знаю точно, я чего-то вдруг не успею, ничего, Бог все равно позаботится. Друзья, в духовном смысле мы успокоились от трудов своих. Так написано. Кто вошел в покой его? Друзья, лето Господне благоприятное. Почему оно благоприятное? Потому что мы вошли в покой. Да, у нас много забот, у нас много переживаний, много скорбей, но мы вошли в покой. Мы успокоены. Друзья, это абсолютная разница между заботами, трудами мирских людей. Они покоя не имеют. Они не вошли в это лето Господне благоприятное. Друзья, возвращение потерянного. Это важная мысль. Возвращение имущества. Посмотрите, как пишет Амос в 9 главе 11 стихом. «В тот день я восстановлю скинию Давидова падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние». Друзья, люди на мире сего, они живут, мы с вами жили в мире. Мы жили, мы все теряли, мы все разрушали. Мы имущество, которое нам Бог дал, мы его куда девали, друзья? Мы его в долг отдавали, да? Как вот, друзья, во время юбилейного года возвращалось имущество, которое человек отдал. Друзья, так и мы с вами жили, отдавая то, что мы имеем. Здоровье наше отдавали, силы наши отдавали. Молодость кто-то отдал свою, да, друзья, в грех, в мир отдал, туда, потерял ее, разрушил ее. Друзья, иногда приходят люди к Богу, приходят в возрасте, и они понимают, что их имущество, которое у них было, оно отдано. Оно отдано на растерзание должнику вот этому, в сатане отдано. Друзья, годы прошли, кто-то плачет и говорит: «Господи, годы мои прошли, мое имущество, оно все отдано». Друзья, написано в лето Господне благоприятное, то, которое сейчас идет с вами, когда началось со времен пришествия Господа Иисуса Христа, в это время Бог, написано, заделаю трещины, восстановлю разрушенное, верну утерянное. И это не пророчество Амоса, это, друзья, пророк Амос сказал, а Иаков на Первом Вселенском Соборе повторил это пророчество, отнеся его к нашему с вами времени. Поэтому это относится и к нам с вами. Один пример расскажу, друзья, уже очень много времени, я буду заканчивать, но один пример расскажу и потом перейду к заключительной части. Друзья, я уже рассказывал, просто напомню. У нас в церкви, в Тольяттинской, пришел из тюрьмы один брат. Ну, человек уверовал, его звали дядя Юра Кулагин, очень хороший человек. Друзья, и вот он однажды, слушая проповедь о том, что Бог силен восстановить испорченное, пришел ко мне и говорит: «Денис, я много лет, я не помню, около 20 лет, провел в тюрьме. Это черные годы моей жизни. Они вычеркнуты полностью. Как Бог их может исправить? Как Бог их может восстановить? Что Он может сделать, чтобы эти годы вернулись ко мне и принесли плод?» Друзья, я не знал, что ему ответить, потому что действительно годы потерянные. Можно вычеркнуть, вырезать их из жизни, все, и выкинуть. Их нет. Они испорчены. А потом, друзья, он приехал, сам потом ко мне опять приезжает и говорит: «Денис, Бог может это исправить». Как? Говорит: «Я был в тюрьме, пришел посещать своего товарища, и меня не пустили, потому что пускали только родственников, мать его пустили, а меня нет. И я стоял около тюрьмы и ждал, пока она выйдет. И вдруг со мной стояли, ну, три человека, они недавно освободились только. Я подошел к ним и стал им свидетельствовать о Христе, а один из них начал надо мной смеяться, говорит: «Дядя, уходи». А другой говорит: «Ты знаешь, кто это? Он 20 лет отсидел, слушай». И я слушал, и они молчали. И я понял, что Бог... годы жизни, которые я провел в тюрьме, которые я считал выкинутыми и вырезанными, он их теперь использует во благо. Друзья, он стал ездить по людям, которые сидели в тюрьмах, и они все его слушали. Я говорю: «Дядя Юра, а если бы я пошел к ним, чтобы они слушали меня, нет?» Он говорит: «Ну, в лучшем случае бы нет. А в худшем случае еще бы что-то сделали». Друзья, им свидетельствовать может только он. Обратил ли Бог во благо его годы жизни в тюрьме или нет? Обратил. Друзья, Бог силен восстанавливать разрушенное. Кто-то скажет: «Я пришел в старости, у меня все годы ушли». Друзья, Бог силен. Я знаю семьи восстановленные. Я знаю детей, вернувшихся к отцам. Я знаю отцов, вернувшихся к детям. Друзья, я знаю человека, как Аркадий проповедовал о радости. Друзья, радость утеряна, человек в депрессии, восстанавливал все. Друзья, Бог в год, в лето Господне благоприятное, как в тот год юбилейный, Он возвращает имущество наше, которое у нас есть. Он возвращает семьи наши. Он возвращает не физическое имущество, я не про деньги говорю, не про машины, а про духовное богатство. Он все это возвращает. Он говорит, я это заделаю трещины, я разрушенное восстановлю и устрою, как было раньше. Друзья, вот оно, лето Господне благоприятное, начавшееся с рождения Иисуса Христа здесь на земле. Друзья, и последняя мысль, и потом очень короткое заключение. Последняя мысль, друзья, она очень важная. Мы говорили о том, что люди не работали в юбилейный год. Мы говорили о том, что люди имущество восстанавливали в юбилейный год. И мы говорили о том, что люди свободу получали в юбилейный год. Друзья, об этом надо сказать особо. Знаешь то, что ветхий наш человек распят с ним, дабы нам не быть уже рабами греха. Благодарение Богу, это Римлянам 6:6. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Римлянам 6:17. Друзья, в Библии, в Новом Завете очень много сказано о нашем прошлом положении, о людях, будущих рабами греха. Друзья, даже люди этого мира понимают. Марк Твен, известный юморист, он с юмором озвучил эту тему. Он говорит, бросить курить. Нет ничего проще, я 1000 раз бросал. То есть, друзья, он показывает, что он раб греха. Друзья, почитайте других каких-то известных людей, они все говорят о том, что они рабы греха. Мы были рабами греха. Друзья, лето Господне благоприятное. Трубный звук прозвучал. Вот этот инструмент оповестил о начале лета Господнего благоприятного. Лето, когда рабы греха могут сбросить это бремя и жить свободной жизнью. Друзья, мы многие этому свидетели. Лето Господне сейчас. Это лето, друзья, о котором возвестил пророк Исаия, которое наступило со времени рождения Иисуса Христа. Это лето, когда мы можем успокоиться в Боге. Это лето, когда Бог возвращает нам духовные богатства, имущество наше, которое мы сами растратили, которое сами мы, возможно, потеряли. Друзья, будучи даже верующими, что-то разрушили. Друзья, сейчас лето Господне благоприятное можно восстановить. Есть способность, возможность. Друзья, и это лето, когда рабы греха могут получать исцеление или освобождение. Они могут перейти из царства тьмы в царство возлюбленного Сына, как написано в послании к Ефесянам. Друзья, и это сейчас возможно, потому что идет лето Господне благоприятно. Идет год, юбилейный год, и он пока не закончился. Друзья, я в заключение хотел отметить или ответить на вопрос, как долго будет продолжаться это время? Друзья, наверное, неспроста, или не знаю, как намек, может быть, Бога какой-то, что Дух Святой на землю сошел в день Пятидесятницы, как будто намек на 50-й год юбилейный, да? Друзья, и до сего дня продолжается вот это время благоприятное, которое Христос принес на землю. Друзья, что мы знаем о продолжительности этого времени? Мы знаем, что оно не будет продолжаться вечно. Этот год закончится. У Бога один день как 1000 лет, и 1000 лет как один день. Мы не знаем когда, ни 365 дней, ни 24 часа в сутках. Друзья, Бог определил свой год. Этот год очень длинный, он уже 2000 лет идет. Вот, друзья, но он когда-нибудь закончится. И мы должны знать, и мы должны этому в это верить. Друзья, давайте немножко перенесемся в юбилейный год опять. Вот люди, которые отдыхают от трудов своих, они знают, что сегодня 1 марта, и еще 11 месяцев, или там 10 месяцев можно отдыхать. 1 апреля, 1 мая, 1 июня, а потом начинается 1 декабря и 31 день отдыха, а потом 30 декабря, 31, а потом юбилейный год заканчивается. И опять надо сеять, и жать, и отдавать долги, и работать, и все. Друзья, сейчас лето Господне благоприятное. Мы не знаем, когда оно закончится, но мы знаем, что оно закончится. Друзья, книга Иеремия, 8 глава, 2 стих, есть такие, довольно страшные слова. Прошла жатва, и дальше, кончилось лето. Друзья, лето кончилось, а мы не спасены. Мы это время, которое Бог нам дал, не использовали. Оно было благоприятное. Оно было для того, чтобы нам было хорошо. Оно кончилось. И мы вернулись на круги свои. Друзья, когда-то закончит это время. Но сейчас оно продолжается. И поэтому в послании к Коринфянам, второе послание к Коринфянам, 6 глава, 1, 2 стихи, друзья, я прочитаю. И на этом закончу проповедь и предложу нам помолиться. Написано так. «Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Друзья, мы об этом еще будем говорить, когда обратим внимание на фразу ангелов «ныне родился», «ныне». Друзья, вот сейчас лето Господне благоприятное. Вот сейчас время успокоиться в Господе. Вот сейчас время доверить Ему все переживания. Вот сейчас время восстанавливать разрушенное. Вот сейчас время освобождаться от греха. Вот сейчас время. Друзья, если мы на это важное не используем это время, потом скажем, лето закончилось, а мы остались, как и прежде. Друзья, я хотел бы призвать нас всех к молитве. А если у нас есть люди, которые хотели бы покаяться, которые бы хотели вступить в этот год юбилейный, который уже идет, но который мимо вас проходит, вы можете выйти вперед и помолиться. А мы церковью будем молиться. У кого есть желание, встанем и будем молиться Господу нашему. Аминь.